Об этом случае стало известно благодаря рукописи, пришедшей в канун Нового года на сайт интернет-портала, публикующего страшные истории из жизни. Представлена она была в формате исповеди, написанной грабителем по имени Олег. Поскольку все изложенное в ней представлялось как чистейшая правда, редактор решил поднять архивы за тот год и лично просмотреть криминальную хронику. Как выяснилось, данный случай действительно имел место и произошел в канун Нового года. Тогда в частном доме во время ограбления была убита семья из трех человек. Но самым интересным было то, что наказание за грабеж уже отбывал пойманный грабитель по имени Костя, который умудрился свалить вину за убийство на другого человека. С его слов все выглядело иначе, чем рассказывал в рукописи его подельник Олег. Не зная, как поступить в такой ситуации, редактор решил сначала отдельно изучить историю, напечатанную в разделе криминальной хроники, а уже потом перейти к присланной в редакцию рукописи. По версии официальных источников, эта жуткая история началась с того, что грабитель по имени Костя решил найти хорошее дело, которое позволило бы ему взять солидный куш. Молодому грабителю надоело довольствоваться мелочами, которые перепадали ему в последнее время. Наводку об этом объекте дал Косте его самый лучший информатор по имени Олег. Днем для отвода глаз он работал курьером и частенько бывал в домах богатеньких толстосумов, которые были слишком ленивы для того, чтобы купить и принести домой что-либо собственноручно. Оказываясь внутри дома, Олег не терял времени и первым делом просил провести его в туалет. По пути к ванной он запоминал расположение комнат и пробивал дом на наличие крупных собак или охранников. Благодаря такому детальному изучению объекта, информацию, которую давал Олег, всегда оказывалась самого лучшего качества. С каждого удачного ограбления Костя отдавал компаньону 30% добычи, что более чем устраивало их обоих. Вот и в тот роковой день, когда Костя увидел на своем телефоне СМС с просьбой о встрече, он уже знал, что Олег подыскал для него очередное дело. Но только в тот раз компаньон выставил совсем другие требования.
«Скоро Новый год, понимаешь? Я краем уха слышал, что эти богачи на праздники уезжают в гости. Дом будет пустовать, а ведь я лично видел там огромный сейф и чаши с золотыми украшениями, стоящими в зале».
Без лишних предисловий начал Олег. «Ну и что ты с этого хочешь? Как обычно, 30%?» С трудом сдерживая волнение, спросил Костя.
«Мне не нужны проценты, мне нужна половина, только так и никак иначе. И еще, я пойду на дело с тобой».
Костя удивленно вскинул бровь. Такое он слышал впервые. Грабитель уже давно привык к тому, что Олег всегда старается быть в стороне и не лезет на рожон. А тут сам вызвался пойти с ним и рискнуть своей свободой, а возможно и жизнью.
«Это все карты. Я крупно проигрался, и мне нужно отдать долг. Срок – неделя. Раньше я бы ни за что с тобой не пошел, но сейчас у меня просто нет выбора».
Вот тогда-то Косте и стали понятны мотивы своего информатора. «Ну что ж, раз тебе так нужны деньги, то иди. Напарник в этом деле мне уж точно не помешает». Принял окончательное решение парень. Пожав знак согласия руки друг другу, подельники разошлись по домам. Проникновение в особняк решили осуществить в канун Нового года. Оба грабителя знали, что в праздничные дни бдительность граждан и сотрудников полиции будет намного ниже, чем в будничное время. Поскольку Олег запомнил устройство дверного замка на входной двери, налетчики изготовили комплект отмычек именно для такого типа запорных механизмов. Перед проведением акции парни около трех дней наблюдали за домом богачей, прежде чем решились на ограбление. Ключевым фактором для Олега и Кости стал отъезд семьи богачей, которая состояла из трех человек, главы семьи, его супруги и 18-летнего сына-студента. По счастливому стечению обстоятельств, дом миллионеров был расположен на значительном отдалении от основных построек улицы, и проникнуть в двор под покровом ночи не составило особого труда. Несмотря на то, что богачи покинули дом, они оставили свет включенным. Видимо, для того, чтобы со стороны особняк выглядел жилым помещением.
«Да уж, вот кому не приходится думать о тарифах на электричество», —
внимательно следя за улицей, прошептал Олег. Его привычные к длительному наблюдению глаза подмечали каждую мелочь или изменения в ландшафте. Вот на неочищенном от снега газоне виднеются свежие кошачьи следы. А на дереве сидит сова, которая выслеживает добычу. Крутит головой из стороны в сторону. Вроде бы все было хорошо, но по какой-то необъяснимой причине Олег испытывал смутное чувство тревоги. Костя же напротив, в тот роковой вечер был уверен в себе как никогда. В мыслях парень уже держал в руках чаши, полные золотых украшений, и сейфы, в которых хранятся пачки денег размером с булку хлеба. На то, чтобы открыть замок отмычкой, у Кости ушло около 10 минут. Потом раздался характерный щелчок, и Олег медленно потянул ручку двери на себя. «Ну погнали», — прошептал Костя и первым вошел внутрь. В доме царила полнейшая тишина, которая обострила чувства молодых грабителей до предела. Поскольку в доме горел свет, фонарь им не понадобился. В прихожей царила идеальная чистота, словно богачи перед своим уходом начисто протерли пол. «Смотри-ка, чистюли какие», — прошептал Костя, осторожно ступая на мягкий, ворсистый ковер. Когда парни вошли в гостиную, то первым делом увидели огромную ель, которая была приобретена в местном лесничестве по случаю Нового года. На одной из веток все еще висела бирка с порядковым номером и штрих-кодом. Олег посмотрел на ель и, к своему изумлению, почувствовал острый приступ тревоги. Что-то в убранстве новогодней елки показалось ему странным и в какой-то мере даже неестественным. Олег присмотрелся внимательнее и попытался найти источник своего беспокойства. На первый взгляд все вроде бы выглядело таким, каким и должно быть. Стеклянные шары, мишура на колючих ветках и неизменная звезда на макушке ели. Ничего особенного. Но потом Олег подошел ближе и увидел то, что выделялось среди общей массы новогодних украшений. Это была бумажная гирлянда, окрашенная в желтый цвет и покрытая для большего эффекта красными и хаотично расположенными каплями.
«Что это еще за хрень? Везде дорогие украшения, а здесь какая-то кустарная безделушка», —
озвучил свои подозрения Олег. Парень привык быть внимательным к деталям, и в большинстве своем это помогало ему оставаться на плаву. «Да ладно тебе, зачем тебе эта хреново мишура? Берем все ценное и как можно скорее валим отсюда», — воскликнул Костя, который добрался до чаши с драгоценностями и выгребал ее по полной. Но Олег уже подошел к странно выглядевшей картонной гирлянде и осторожно коснулся ее пальцем. В тот же миг парень в ужасе отдернул руку и невольно сделал два шага назад. Гирлянда оказалась холодной на ощупь и была выполнена совсем не из бумаги. Мало того, ее поверхность была покрыта едва ощутимым ворсом, характерным для наружного эпителиального покрова. В тот момент мозг Олега пронзила жуткая догадка.
«Кожа, Костян, это же человеческая кожа!» —
громче, чем следовало, крикнул парень. От неожиданности Костя выронил из рук золотую брошь, которая с мелодичным звоном покатилась по гладкому, как стекло, напольному покрытию. Олег не ошибся, и самодельная гирлянда была и впрямь сделана из длинного лоскута человеческой кожи, покрытой пятнами свежей крови. Местами она уже свернулась и напоминала собой капельки багровой смолы, ставшей невольным свидетелем чего-то страшного и необъяснимого. «Мать твою! Это что же здесь произошло? У богачей что, совсем крышу сорвало от вида собственных богатств? Смахнув пот со лба, спросил Костя. Но ответа на свой вопрос тогда он, конечно же, не получил. В тот момент Олега волновало совсем другое. С кого именно была содрана кожа? И где это было сделано? Лоскутов было пять, что наводило на мысль о том, что жертв было явно больше одной. Предчувствуя беду, Олег открыл дверь в зал и буквально оцепенел от ужаса. Весь пол был залит кровью, брызги которой местами покрывали стены, вплоть до самого потолка. Даже люстре не удалось избежать жуткого багряного дождя, окропившего потолок. Скорее всего, именно в этой комнате и произошла жуткая расправа, которая предшествовала снятию кожи с тела. Острый тошнотворный запах ртути с примесью железа вызвал у Олега острый приступ тошноты и головокружения. Смерть, смерть, кругом одна смерть. С монотонностью заезженной пластинки звучало в мозгу у парня. Нифига себе, ё-моё, это еще что за кровавое озеро? Спросил Костя. Стараясь не наступать на особо большие сгустки крови, Олег прошел вглубь комнаты и увидел характерный признак волочения, багровый след которого тянулся в спальню. Судя по всему, убийца снял кожу с мертвецов в зале, а тела оттащил в другую комнату. «Бро, стой, ну его нахрен! Не ходи туда! Пусть богачи сами разбираются со своими трупами! Берем деньги и уходим, пока мы не наследили здесь себе на пожизненное!» «Сам знаешь, что копы не будут разбираться, кто виноват. Повесят все на нас и орден получат!» Отдернул подельника Костя, но Олег, как завороженный, шел в спальню, уже догадываясь, что ему придется в ней увидеть. Первым, что бросилось парню в глаза, была лужа крови в центре комнаты, которая была похожа на мокроту великана, больного раком легких в последней стадии. Но когда Олег поднял глаза вверх, то увидел два окровавленных трупа, подвешенных за ноги к потолку. Держались они на веревке, один конец которой удерживал трупы в районе голеностопного сустава, а второй был привязан к потолочному крюку, установленному для массивной люстры. Зрелище было настолько жутким и завораживающим, что Олег и Костя на мгновение превратились в живые статуи, смотрящие на весь ужас, развернувшийся перед их глазами. С жертв была снята кожа, что наводило на мысль о том, что именно она стала сырьем для самодельной гирлянды на елке в гостиной. Олег без труда определил, что трупы при жизни были мужчиной и женщиной и, скорее всего, принадлежали хозяевам дома. Грудная клетка и все, что находилось ниже, вплоть до паха, было разворочено так, словно внутри тела покойных взорвалась ручная граната. На их лицах частично сохранилась кожа, отчего Олег без труда опознал богатых супругов. «Но они ведь уехали несколько часов назад. Я лично видел, как они втроем сели в такси и укатили в неизвестном направлении». Задачно бормотал Костя.
«Трое, точно, их же было трое, сын, еще остался сын, где он?»
Вскликнул Олег и стал методично обыскивать комнату за комнатой. Парень никак не мог понять, что же на самом деле случилось с благополучными бизнесменами, отчего они оказались зверски убитыми, и их тела были подвешены к потолку. Сына богачей нигде не было видно, что само по себе выглядело неестественно. В этот момент Олега уже не интересовали деньги и золотые украшения, которые встречались почти в каждой комнате. Этот дом был настоящей сокровищницей, эдакой пещерой Аладдина, полной несметных богатств и ценностей. Ощущение неправильности всего происходящего занимало сознание Олега целиком, не давая ему сосредоточиться на чем-то определенном. Костя же не особо задумывался о том, что именно здесь произошло и кто виноват. Парню хотелось быстрых денег и ощущения свободы, которую давало ему обладание всеми этими ценностями. В какой-то момент ему почти удалось склонить Олега на свою сторону. Парни уже сгребли в свои сумки все, что только возможно, и в принципе могли покинуть этот проклятый дом. Работая в перчатках, они не оставляли следов, и полиции было бы крайне сложно упасть им на хвост. Костя не хотел играть в детектива и хотел поскорее убраться из этого проклятого дома. Он чувствовал, что все пошло не так, как было задумано, и грядущий Новый год уже не будет таким беспечным, как прежде. Косте и раньше доводилось видеть покойников, но никогда они не были так изуродованы, как сегодня. Да и вообще сам факт убийства выглядел нелепо. Кто мог убить богачей за просто так, оставив при этом все деньги и драгоценности нетронутыми? Вопрос требовал ответа, но молодые грабители уже перехотели играть в детективов. Мертвых уже не оживишь, а живым в первую очередь нужно было думать о себе. Грабители уже собрались уходить, как вдруг со стороны кладовой раздался странный шорох. Олег вздрогнул и сделал подельнику знак рукой. Костя достал из кармана складной нож и медленным шагом подошел к двери, ведущей в кладовую. Сердце парня билось, как сумасшедшее, и он отдал бы все на свете за то, чтобы там никого не было. Но когда ему осталось сделать всего один шаг, дверь каморки резко распахнулась, и на пороге возник окровавленный парень с помповым ружьем наперевес. «Стоять! Всем стоять на месте! Иначе я живо отправлю вас на тот свет!» Вращая белками глаз, завопил парень. Олегу хватило всего одного взгляда на ружье, для того чтобы понять, что парень не шутит. 12-й калибр. Такой разнесет башку, подобно гнилой тыкве. Да и магазин, судя по всему, увеличен. На 7 патронов поди. Мелькнуло в голове у молодого грабителя. Тем временем окровавленный с ног до головы парень продолжал размахивать ружьем и орать не своим голосом. Присмотревшись внимательнее, Олег сразу узнал в нем сына хозяев.
«Наверняка сошел с ума, нажрался чего-нибудь и айда потрошить родителей», —
подумал в этот момент парень. Оказавшись под прицелом ружья, Костя убрал нож и постарался успокоить обезумевшего сына богачей. «Да ладно тебе, парень, ну ты чего? Мы не трогали твоих родителей, мы только взяли немного ценностей и все». Слова грабителя вызвали у сына богачей невиданный всплеск агрессии, грозящий выплеском гнева путем нажатия на спусковой крючок.
«Вы же ничего не знаете, олухи! Вы все умрете! Этот дом станет для вас могилой!»
В очередной раз заорал и направил ствол на налетчиков. Уже догадываясь, что будет дальше, редактор снял очки и устало потер глаза. В этот момент ему хотелось прочесть именно рукопись Олега, который, судя по всему, был участником тех жутких событий.